Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Дробнопредпримальники у многих городах Беларуси попередили улады, что с початку года спыняют працу на кермашах и у гандлевых центрах. Показчики голосования за Лукашенко на выборах 2015 были наинижейшими за весь час ягоного президентства, заявляя Незалежный институт социально-экономичных и политичных доследований. Беларусь не будет разом с Россией выходить из зоны свободного гандлю с Украиной. Про это да иншая тягом ближайшей годины. Даляр усталяваў новы рэкорд. Еўра наблізіўся да рэкорду. Даляр паводле Нацбанку дасягнуў 18 555 рублёў, еўра 20 347. Былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч прагназуе, што напрыканцы 2016 году адзін даляр будзе каштаваць 20 тысяч рублёў без уліку дэнамінацыі. Сёлета Станіслаў Богданкевіч адказаўся найлепшым прагназістам, што да курсу даляра. У студзені падчас круглага стала, які праходзіў у офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі, вядомыя эксперты адказалі на пытанне, колькі беларускіх рублёў будзе каштаваць 1 даляр 19 снежня 2015 году. Былы старшыня праўлення Нацбанку Станіслаў Богданкевіч прадказаў курс 17 500. Для параўнання эксперт ліберальнага клуба Антон Болтычка даў больш за 20 000, эканаміст Лео Марголін больш за 21 000, былы прэм'ер Міхаіл Чыгір 30 000. Сёлета 19 снежня паводле курсу Нацбанку 1 даляр каштаваў 18 370 рублёў, і бліжэй за ўсіх да гэтай лічбы наблізіўся Станіслаў Богданкевіч.
Понимаю поздравление, потому что вас я учитывал модель, которая существует, и правительство, которое правит нами. Поэтому вот это еще более-менее сработало. Я сейчас думаю, что круглая цифра 20 тысяч – оптимальный вариант. Но ведь можно не допускать обвала большого в условиях и падения экономики. Можно балансировать, и главное, чтобы балансировалось дебет с кредитом, ресурсы с вложениями. Я думаю, что власти могли бы обеспечить по условии, что получат кредиты. Но, по крайней мере, я не ожидаю обвала. Я ожидаю падения уровня жизни. Инфляция и в долларовой эквиваленте в Беларуси будет происходить.
Такі прагноз былога старшыні Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Богданкевіча. З 1 студзеня многія кірмашы і гандлёвыя цэнтры ў Беларусі спыняюць працу. Прадпрымальнікі сыходзяць не на калядныя вакацыі. Яны папярэджваюць, што не адновяць працу, пакуль на дзяржаўным узроўні не вырашацца іхныя праблемы. Рашэнне спыніць працу на няпэўны тэрмін прынялі на сходзе віцебскія прадпрымальнікі. Па выніках сходу былі складзеныя лісты ў аддзел гандлю гарвыканкаму, расказала Ірына Яскевіч, старшыня аргкамітэту па стварэнні прафсаюзу прадпрымальнікаў «Разам».
Мы приняли решение, подписали документ, який накерованы у исполком, в отдел гандлю. Такие же документы отправляюсь у других городах, где мы кажем, что мы не в отпуску, хопить хлусить. Мы больше не можем уже просывать у таких умовах. Расчищаюсь плясовки для корон, для евроопта. Внимание, якой логики у тим, что знищаются люди, те, которые еще нечто платят у бюджет. Нечто зарабляют для себе и не идут никуда на биржу. Мы приостанавливаем свою працу, кажучи, что мы потребуем отмены указа 222. И он не может быть нами выполнен.
Я нагадаю, что с 1 студзеня паводле указу номер 222 прадпрымальнікам дазволена гандляваць таварамі лёгкай прамысловасці, завезенымі з-за мяжы толькі пры наяўнасці дакументаў, якія пацвярджаюць якасць і паходжанне тавару. Дагэтуль прадпрымальнікі працавалі ва ўмовах адтэрміноўкі, ім было дазволена гандляваць рэшткамі тавараў, завезеных да ўвядзення патрабавання аб абавязковай сертыфікацыі. Але да 1 студзеня ўсё распрадаць не ўдалося, а з гэтага дня гандаль таварамі без дакументаў забаронены. За парушэнні чакаюць штрафы і канфіскацыі. Толькі разам можна супрацьстаяць невыканальным патрабаванням, лічыць і віцебская актывістка Ірына Яскевіч.
Взагалі гэтых дакументаў няма, на што рызыкаваць. Так, частка людзей на ЕВІКОМе, маючы дакументы, будзе нас падтрымліваць. Можа, недоўга, но яны таксама падпісалі гэту паперу, што яны прыстанаўліваюць сваю дзейнасць, і яны нас падтрымліваюць. Прынцыпова будуць зачыняцца ўсе, але на кожным рынку знойдзецца працэнтаў 10-15, якія выйдуць. Але мы павінны разумець адно. Мы апошні час навучыліся нічага стойваць разам.
Расказала Ірына Яскевіч, старшыня аргкамітэту па стварэнні прафсаюзу прадпрымальнікаў «Разам». Цана нафты маркі «Брэнт» апусцілася амаль да рэкордна нізкага за 11 гадоў узроўню. Гэта здарылася пасля абнародавання дадзеных пра падзенне збыту нафты ў індустрыяльных краінах і зніжэнне попыту на нафтапрадукты ў Еўропе. Паводле арганізацыі краінаў-экспартэраў нафты АПЕК, цяпер прапанова нафты перавышае попыт на 2 мільёны барэляў нафты ў дзень, што прымушае многіх аналітыкаў прагназаваць далейшае ўдзешаўленне нафты. Галоўны эканаміст нафтагазавай групы кампаніі British Petroleum па Расіі і СНД Владзімир Драбянцоў лічыць, што да патрасенняў на нафтавым рынку спрычынілася новая геапалітычная сітуацыя.
Но обязательно ли при этом цена на нефть должна была упасть? В принципе, нет. До ноября 2014 года, по крайней мере, часть аналитиков предполагала, что Саудовская Аравия, ОПЕК в целом, будет продолжать ту политику, которую они уже проводили десятилетия, а именно регулирование предложения нефти на рынке за счет сокращения добычи в странах, входящих в картель. Но Саудовская Аравия выбрала другой путь. Не поддержание цены, а сохранение своей ниши на рынке. С ноября прошлого года Саудовская Аравия не только не сократил свою добычу, а наоборот увеличил. С тех пор страны ОПЕК стали добывать еще на 1 000 000 баррелей в сутки больше.
Працяг этой темы у нашей сегодняшней программы поздней.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Колькі на самой справе прагаласавала за Александра Лукашэнку на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году і колькі прагаласавала б цяпер праз два месяцы? Адказы на гэтае пытанне дае незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, які апублікаваў сваю версію вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, складзеную на падставе нацыянальнага пытання грамадскай думкі. Са справаздачай знаёміўся мой калега Уладзімір Глот. Спадар Уладзімір, якімі лічбамі здзівілі незалежныя сацыёлігі?
Самое главное, что за Александра Лукашенко проголосовали 50,8% у всех, кто взял удел в голосовании. Я одразу буду называть официальные лишбы, которые давала Лидия Ярмошина, бо это отшивается одразу розница. Так вот 58, а повод для официальных 83,48. Ну, больше на 30%. Далее, повод для незалежного института за Татьяну Короткевич проголосовали 22,3%, а повод для ЦВК беларуская, только 4,4. И навод, что цікаво, и Гайдукевич покрижены, и Улахович покрижены. Бо, коли поглядеть на Гайдукевича, официальная даденная 3,3, институт дае 7,4. Улаховича 1,6, повод для Ермошина, и повод для незалежного института 2,7. То бок, бачите, какая такая вот розница в этих лишбах, и она кидается в очи. Правда, чем ниже опускаешься, тем меньше, или тем не меньше розница истотная есть. І вось гэта самае бадай галоўнае.
Якія высновы робяць сацыёлігі? Гэтая ідэя байкоту згуляла на руку апазіцыі ці ўладам?
Інстытут яшчэ такім уклаў свой прэсавы рэліз, свой каментар. І я просто зачытаю, што на гэты конт адзначаецца ў прэсавым рэлізе. Па ўсёй бачнасці ідэя байкота згуляла на руку не столькі апазіцыі, колькі ўладзе. Чаму тлумачыцца? Калі б тыя, хто не галасавалі, усё ж пайшлі галасаваць, з іх больш прагаласаваць за Караткевіч, чым за Лукашэнку. Ну, калі заходзіць з гэтага, то тады зразумела, што ў гэтай сітуацыі на байкоце прайграла Караткевіч, а Лукашэнка на гэтым набыў сабе яшчэ дадатковыя дывідэнды.
Ну вось, праз два месяцы пасля выбараў электаральны рэйтынг Александра Лукашэнкі знізіўся, гэтак жа, як і знізіўся і ягонай галоўнай суперніцы Таццяны Караткевіч. Давайце назавем гэтыя лічбы. Колькі прагаласавала сёння за дзеючага кіраўніка і за яго суперніцу?
Дадзеныя такія 33,3, ну то бок гэта траціна сёння б галасавала за Лукашэнку і 9,9 за Караткевіч. Ну а калі траціна 33,3, то атрымліваецца, што Лукашэнка не стаў бы зноў прэзідэнтам. Чаму? Бо згодна з беларускім заканадаўствам прэзідэнт не проста павінен перамагчы з большай колькасцю галасоў выбарцаў, а ён абавязкова павінен набраць 50% плюс адзін голас выбарцаў, а 33,3 ніяк не цягне. І, у прынцыпе, гэта зразумелая рэч, чаму такі рэзкі абвал, а сапраўды абвал рэйтынгу. Бо такое жыццё, такая эканоміка, а людзі галасуюць перш за ўсё, гледзячы на тое, што яны атрымліваюць. А сёння, калі 3-3,5 мільёна заробку беларускім рублямі лічыцца ўжо высокім заробкам, калі параўнальна ў даляравым эквіваленце заробак скараціўся ў два разы, ну дык вось і тое і падзенне рэйтынгу Лукашэнкі больш амаль у тыя ж два разы. Это ўсё завязана, што б там не казалі пра ідэалогію, пра мову, пра сцягі. Гэта ўсё ёсць, але гэта ёсць толькі ў пэўнай колькасці выбарцаў. А галоўная выбарца, колькасць я маю на ўвазе выбарцаў, яна галасуе тым, колькі яна атрымлівае ў касе і колькі яна траціць, калі прыходзіць у крамы.
Ну, якія высновы зробяць палітыкі з гэтых лічбаў, мы, відаць, даведаемся ўжо пасля святаў, тады ж запытаемся пра гэта і ў іх. А давайце тады зараз крыху ў такі больш святочны бок збочым. Як збіраюцца гэтыя палітыкі, пра якіх мы ўзгадалі, а таксама ўсе ўдзельнікі прэзідэнцкай кампаніі сёлетняй праводзіць навагоднія святы?
Ну, навагоднія святы ёсць гэтыя святы, вялікія святы, сямейныя святы, і я размаўляў з кандыдатамі альбо з прадстаўнікамі іх выбарчых камандаў, усе яны сказалі, што святкаваць збіраюцца дома, нікуды не будуць з'язджаць на гэтыя святы, усе будуць дома, акрамя, ну, аднаго чалавека, які не быў афіцыйна зарэгістраваным кандыдатам на прэзідэнта, але прымаў удзел у выбарчай гонцы, спрабаваў зарэгістравацца, цэнтральная выбарчая камісія адмовіла яму ў гэтым. Гэта эканаміст Віктар Терещенко. Ён, на жаль, пасля той сітуацыі, якая адбылася ў кавярні Грунвальд, сам Терещенко абсалютна ўпэўнены, што яго атруцілі. Ён вось ляжыць у шпіталі ў другой клінічнай бальніцы, і я сёння з ім размаўляў, і ён сказаў, што не, ён застаецца і на Новы год, застаецца ў лякарні, бо, кажа, хацеў я вырвацца, хоць там, можа, сімвалічна, які глыток шампанска з сям'ёй, але лекар сказала так, што прывязаць да ложку я вас не магу, але калі вы гэта зробіце, вам жа будзе горш. У яго пачаліся сур'ёзныя праблемы, раней былі з ныркамі, з крывёю, зараз сёння вось апошнія дадзеныя, што мы размаўлялі, вельмі дрэнная кардыяграма. Раней ён казаў, што ніколі ў яго сэрцам праблема не было.
Ну, калі мы ўзгадваем пра ўдзельнікаў выбарчай кампаніі, мы мусім гаварыць не толькі пра саміх кандыдатаў альбо кандыдатаў у кандыдаты, але і пра дзеючую асобу, без якой не абыходзіцца ўжо якая запар выбарчая кампанія, пра старшыню ЦВК Лідзію Ярмошыну. Што вядома пра яе навагоднія настроі?
А в яе навагоднія настроі цікавыя. Яна будзе сустракаць Новы год дома, гэта таксама яна мне сама казала, будзе сустракаць сынам, яна кажа, што гэта сямейнае свята, сустракала звычайна сына, мой дарослы сын, здаецца 37 ці 38 гадоў, праўда, не жанаты да гэтага часу, і раней яна сустракала яшчэ і з маці, старенькая маці была, але маці памерла, вось гэта першы будзе Новы год без маці з сынам. А 5 студзеня Лідія Міхайлаўна накіроўваецца ў Парыж, і яна вось скарысталася той магчымасцю, што на 4 месяцы санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і самой Ярмошыны, еўразвяз спыніў, замарозіў, то бок наадварот, скарэй, скажам, для яе гэта адліга, і яна скарысталася той магчымасцю, у снежню пабыла сынам у Рыме, а 5 ляціць яна ў Парыж на 5 дзён, сказала, ну а пасля 13 студзеня выходзіць на працу, і, мабыць, гэты год будзе ў яе апошнім.
У якім сэнсе апошнім?
А апошнім працоўным годам, бо яна сказала мне, што склад цэнтральнай выбарчай камісіі прызначае кіраўнік дзяржавы, і вось яе паўнамоцтвы, паўнамоцтвы Мікалая Лазавіка, яшчэ больш, чым за паловы сябраў цэнтральнай выбарчай камісіі, яны скончацца ў снежні 16 года. І Ярмошына сказала, што асабіста ў яе няма больш жадання працаваць. Сказала, што трэба ўсё ж амаложваць цэнтральную выбарчую камісію, ситуацию. Тому я думаю, что выборы, которые пройдут у вересня, это наибольш верогодный час, выборы в Палату представников могут нарешті стать для Лидии Ярмошиной опошними у якости старшини Центральной выборщей комиссии.
Дякую, спадар Владимир. Это был мой коллега Владимир Глот. Не будем загадывать. Публичные особы рыхтуются до веселых святов, а вот такие передновогодние настрои у некоторых слухачев свободы.
Привитание свободы, Игорь Бешенкович. Хочу повиншовать с надходящим Новым годом, радую свободу, пожелать вам єднання с народом в наступном году, перемоги над злом, людям країни хочу тоже повиншовать с надходящим Новым годом, как нарешті они прозрели и убачили, что лукашизм – это суцельное зло. А керівнику так само хочется пожидать, как он будет выступать с віншуванням, как не забыл повиншовать жихаров країни с новыми ценами, с новыми штрафами, с новыми налогами. Дякую.
Привітання, свобода. Віншую всіх вас, супрацовників. Жадаю усім добра, згоди. Згоди, саме головне, з самим собою. Пожадати, щоб наші надії на Новий год хоч крішечку справдилися, щоб ти заглянула сонце і в наше оконце. Дякую, Михась.
Наш телефонный номер в Минску 266-39-52. Як изменилась экономическая ситуация в Беларуси за минулый год? Полепшилась или погоршилась? Як вы ставитесь до слова Александра Лукашенко про то, что 2016 год для беларусов станет самым складанным за всю историю страны? Такое питание мы задали на улицах Гомеля.
Ситуация, конечно, ухудшилась. Рабочих мест стало меньше, зарплаты упали, сложно найти работу. Люди учатся в университетах, в техникумах, потом приходят, работы нет. Учатся в университете на инженера, а работают рабочим. Работы стало меньше, денег платят меньше, хуже стало. Каждый год тяжелее и тяжелее становится. И без его слов это понятно.
Мне кажется, что сейчас чуточку хуже. Цены возросли, а зарплата на месте. Хорошо, что, с одной стороны, он предупреждает об этом, то есть это не скрывается. То есть, чтобы люди уже подготавливались, так сказать. Естественно, мы переживаем за это.
Судя по тому, как приходится платить сейчас в транспорте, коммунальные услуги, и учитывая, что многие предприятия в Гомеле сейчас или вообще стоят, или людей отпускают там на 2-3 недели за свой счет в отпуск, то, естественно, говорить даже о том, что экономическая ситуация никак не изменилась, сейчас нельзя. Она ухудшилась и ухудшилась довольно значительно. Лукашенко говорит о том, что нам предстоят трудности. В этот раз как-то у меня его слова вызвали очень серьезную тревогу. Похоже на то, что нам грозит какой-то критический обвал.
Мы привыкли довольствоваться малым. Все хорошо. За счет того, что у меня дети хорошие. Дети помогают. Стали хуже продукты. Качество хуже стало и меньше стало. Это я заметила. Но хочется, конечно, чтобы хлеб был вкуснее. Подешевле. Говорит Лукашенко, я всегда согласна. Но я не слышала, что будет трудно. Жизнь — это всегда труд.
Ухудшилось 1.5 раза. Экономики развития нет у нас. В следующем году будет хуже, Александр Георгиевич сказал.
По жизни ухудшилось. По общей жизни. Абсолютно по всем. И зарплата, и жизнь людей в общем.
Ну и что, что он сказал? Я понимаю, что ему виднее, но поживем — увидим.
Хуже по продуктам и по ценам. Согласен. С ним, что будет тяжелый.
Работы нет, много увольняют. Вот за свой счет. Уже родители сидят дома сейчас. Зависит все от соседей, от России. Там нефть, и сейчас она дешевеет. Россия падает, и мы вместе с ней.
Як змянілася эканамічна ситуация в Беларуси за минулый год? Полепшилася ці погоршилася? Як вы ставитесь до слова Лукашенко про то, что наступный год для беларусу станет самым складаным за всю историю Украины? А питання на улицах Гомеля. Частка беспрацоўных гарадзенцаў шукаюць сёння любую працу. Многія згодны на заробак хаця б у 3,5-4 мільёны рублёў. А маладыя мараць з'ехаць працаваць за мяжу. Репортаж Михала Карневіча.
Паводле афіцыйных дадзеных, узровень беспрацоўя ў горадзе складае 1,3%. Аднак гэта лічба ўлічвае толькі афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных. Насамрэч, людзей, якія страцілі працу, значна болей. На одну вакансію, як свідчать офіційні звістки горвиконкому, припадає 2,2-2,4 чоловіка. От 25 до 29% безпрацовних – люди молодого віку. Статистика так само свідчиться б тим, що городянське безпрацов'я – мужчинське обличчя. З 2400 зареєстрованих безпрацовних амаль 75% складають мужчини. Тепер серед тих безпрацовних, хто стоїть на уліку, часто зустрікаються були будівники, керовці, дорожні роботники і так далі. У центрі занятості розмовляю з подаром Дмитрієм, мужчинам середнього віку, цікавлюся, що його примусило шукати тут працю. Подар Дмитрій каже, що став безпрацовним ще у вересні, і дагетуль так і не змог знайти нічого інше. Він розповідає свою історію.
Роботу учасника, водителя і учасника проблеми на фірмі. Работав на машині, орендної машини віддав орендної. І все, і свободен. От і прийшов шукати роботу. Везде організацію обійшов, нігде не треба, нігде нікуди не влізти.
Много ви вийшли від організації?
Много. Все не перечислю. Много перейшов. Якщо є щось, пойду на все, лиш би зарабатувати. Жити за безплатно ніхто не проживе.
Цікавлюся у господаря Дмитрія, яку працю він розлічує тут знайти, який заробок на теперішній час його реально задоволив би.
Ну, заробок хороший, високий, не за копійки. Ну, мінімум 1,4-1,5 мільйона.
А якщо не буде, 2,5 мільйона, скажімо?
Будемо смотреть, нічого так не смотреть. Все буде, що предложать, що получаться, будемо смотреть, перебирати поки.
А ось Олексій, 18 років, і він скончив городянський коледж приборобудування і тепер без праці. Живе разом з батьками на їх утриманні. Каже, що відчуває себе в цій ситуації вельми неутульно. Без опыту працю нікуди не беруться, а отримати опыт праці ніде не махчимо.
Без опыту роботи не беруть нікуди, вот, а опыт роботи взяти негде. Вот, получається, професія устроїться нереально.
А розмеркування у вас було після коледжу?
Как бы було свободне розподілення, тому що роботи нету нігде, нікуди устраивать людей. Вот, и нам дали свободный диплом. Слесарь по ремонту автомобилей. Нет, нигде без опыта работы не берут. Как бы дипломы эти, то, что нам выдают, они не признаются. То есть только опыт работы.
Цікавлюся у Алексея, який заробок я его задоволю бы на сегодняшний день?
Ну, 3,5-4 миллиона.
4 миллиона.
Просто с нашими ценами 2 миллиона зарабатывать, это я не знаю, как надо экономить на себе. На...
Скажите, в вашем окружении много так вот ваших сыбров шукают спрашивать?
Очень много.
Много, да?
Большинство.
А приходят сюда в центр заняться?
Нет, не приходят.
А как они живут?
Ну, как все в нашей стране делают, по знакомству, по блату какому-то. Вот так вот. У кого-то мама там знакома с кем-то, у кого-то папа пристроят. Вот.
Алексей пришел в центр занятости разом со своей сябровкой Еленой. Она долучается до нашей размовы и указывает свои думки на этот кон.
Думаю, что это ненормально всегда. Если обучают людей, значит, должны быть какие-то места для работы. Потому что я, например, в университете учусь, и тоже у меня знакомые есть, которые выпустились, и им даже сказали, что если вы придете, мы вас даже никуда не отправим, потому что нет работы, так что все ищите сами, ненормально, по-моему, это.
Алена каже, что коли скончить университет, то они мают планом разом с Алексеем ехать за межу и там шукать працу. Алексей подтверждает такие намеры.
Хотелось бы очень, не хочется тут оставаться, жить, вот, как бы, смотря на родителей, смотря на условия жизни тут и за границей, конечно, хочется уехать отсюда. И буду делать все возможное, чтобы уехать.
Господар Валентин у передпенсійному зрості по спеціальності столяр. Каже, що працював довгий час не по спеціальності, трапив під скорочення, нову працю шукає вже більш за місяць і безвиніково. Тепер вирішив працювати на себе, причому столяром, бо хоче займатися тим, що добре вміє.
Де можна було робити щось, середньо приблизно нормальну оплату оренди, можна було людям приносити пользу собі, і людям було б намного дешевле. Древесина у нас, як говориться, завжди і 100 літ, і 200, коли хорошая. Будет это не деревоплита, не шапилка, не еще не известно что. Когда чисто дерево, оно будет служить долго. Нет, сейчас тоже можно сделать.
Господар Юрій розповідає свою історію того, що примусило його прийти в центр працевладкування. У його на огол немає ніякої спеціальності, і він скончив середню школу.
Уже уволився, частник плохо платить. 3-4 мільйони.
І що ви робили?
Автомойка. 2 через 2 по 14 часов.
Чисто це робота тяжка, да?
Это не тяжко, она не оплачивается так, как надо оплачивать. Может выучиться. Маляр, штукатур, облицовщик, плиточник. За строительную профессию.
А сколько планируется зарабатывать?
Хотя бы 5 миллионов сейчас. Мне нравилось на автомойке работать. Химчистки, полировки машин, то все. Но мало платят. Плюс сделка. И то, что написано в контракте, то не соблюдается. 14 часов работают люди. А должно быть 3 часа обеда. обеда, по правилам, но его нету. Такого обеда не будет, нету ничего. Соцпакет есть и все.
Поводле даденных Белстату, минулым месяцем в Беларуси могли знайти працу 47,2 тысячи человек, а зволенными засталися 59,6 тысячи человек.
Згородні Михаил Корневич.
Лукашенко заявляет, что прежде чем увеличивать пенсионный возраст, нужно посоветоваться с народом. Так вот, советую. Прежде всего, убрать контрактную систему. Чиновники высокого ранга, сравнивая наш пенсионный возраст с пенсионным возрастом в других странах, забывают сказать, что в этих странах не существует поголовной контрактной системы, которая в руках чиновника-руководителя является устрашающей дубиной, превращающей людей в быдло. Также на законодательном уровне запретить работодателям по своей прихоти устанавливать возрастной порог при приеме на работу. И если оставить все так, как теперь, то увеличив пенсионный возраст, в разы увеличится число безработных. Глядя на репортажи из других стран с участием полицейских, можно увидеть, что полицейские выглядят намного старше, чем наши, уже вышедшие на пенсию. Думаю, что составление протоколов о нецензурной брани, а также запихивание людей в автозаки, не является непосильным трудом, чтобы уже в 45 лет выходить на пенсию. Так что при увеличении пенсионного возраста нужно также не пропустить эту категорию работников. Тимофей.
Вы слухаете «Радио Свобода». Кошты на нафту працягваюць падаць, набліжаючыся да ўзроўню, які дэманстравалі на пачатку 2000-х. Барэль гатунку Брэнт і заходне-тэхаскай нафты практычна выраўніліся ў раёне 36 даляраў, плюс-мінус 20 цэнтаў. Чым тлумачаць чарговы адскок эксперты і як гэта паўплывае на эканоміку Беларусі? Мой калега Ігар Карней высвятляў меркаванні эканамістаў, і зараз ён нас з імі пазнаёміць. Ігар, дык колькі яшчэ могуць зніжацца цэны і ці існуе нафтавае дно?
Ну, скажем так, черговый откат здарился после обнародованных даденных про падение сбыту нафты у индустриальных краинах, на первое штатычество краина у Азии, у приватности Японии, и снижение попыту на нафтопродукты у Европе. Такой спавод для организации краина экспортера у нафты ОПЕК, теперь пропанова нафты перевышая попыт на 2 миллиона баррелей нафты что день. Ну и вот это как раз примушает многих аналитиков прогнозовать дальнейшее удешевление нафты. Ну, а те могла ситуация развиваться по иншим сценарии, и при каком раскладе обвал коштов мог быть не таким истотным, как тягом опошнего года. Ну, на это питание я попросил отказать головного экономиста нафтогазовой группы компании British Petroleum по России и СНД Владимира Дробянцова. Вот он, в приватности, лишит, что до потрясения на нафтовом рынке спричинились целый шерох факторов, среди яких долучение до экспортеров злученных штатов, это что тычется сланцевой нафты, вертание после протяглой дисквалификации, так скажем, на нафтовый рынок Ирану и так само принциповая позиция Саудовской Аравии.
Но обязательно ли при этом цена на нефть должна была упасть? В принципе, нет. До ноября 2014 года, по крайней мере, часть аналитиков предполагала, что Саудовская Аравия и ОПЕК в целом будет продолжать ту политику, которую они уже проводили десятилетия, а именно регулирование предложения нефти на рынке за счет сокращения добычи в странах, входящих в картель. Совсем недавно Саудовская Аравия уже предпринимала такие шаги. Весной 2012 года цена на нефть упала примерно на $30 за баррель. И тогда, без изменения квот картеля, Саудовская Аравия в одностороннем порядке во второй половине 2012 года сократила собственную добычу на миллион баррелей в сутки. И это позволило сбалансировать и стабилизировать цены на нефть. То есть, теоретически, такая же возможность была у Саудовской Аравии в ноябре прошлого года. Но Саудовская Аравия выбрала другой путь. Не поддержание цены, а сохранение своей ниши на рынке. С ноября прошлого года Саудовская Аравия не только не сократил свою добычу, а наоборот увеличил. С тех пор страны ОПЕК стали добывать еще на миллион баррелей в сутки больше.
Мы чули меркаванне галоўнага эканаміста нафтагазавай групы кампаніі British Petroleum па Расіі і СНД Уладзіміра Драбянцова. Ігар, ну, гучаць меркаванне, што ўжо ў агляднай перспектыве барэль нафты можа каштаваць ніжэй за 30 даляраў. Рэалістычны такі сцэнар?
Сапраўды такія лічбы раз-пораз узнікаюць, але пакуль што найбольш песімістычна настроеныя трэйдары чакаюць падзення цэнаў на 10%. Ну, прыватнасці гэта будзе складаць тады ў такім разе 32 даляры, дзесьці вось такая сума. Ну, справа ў тым, што пасля нядаўняга рашэння Кангрэсу ЗША, які адмяніў забарону на экспарт амерыканскай нафты, нафта маркі Brent упершыню за многія гады каштуе ці нараўне, ці нават менш за заходняе тэхаскую. То бок ось такі парытэт, які да нядаўняга часу быў, скажам так, на карысць амерыканскай, яна каштавала заўсёды крыху, нельга нават сказаць, што на карысць, але яна каштавала крыху танней, чым Brent. Ну, а цяпер вось гэтыя гатункі паступова выраўноўваюцца. І такая структура коштаў, на думку большыні экспертаў, захаваецца на бліжэйшую перспектыву, то бок наўрад ці будзе падзенне вельмі істотнае, ну гэта вось калі меркаваць на месяц ці два наперад, але будзе бліжэй да 30 даляраў за барэль. У доўгатэрміновым вымярэнні магчымыя, канешне, іншыя варыянты, паколькі попыт на сыравіну па-ранейшаму нашмат меншы, чым ёсць прапановы. Натуральна, што абвал коштаў на нафту адбіваецца на бюджэтах нафтаздабыўцоў, але не толькі іх. У гэтым жа шэрагу і краіны, якія атрымліваюць дывідэнды з перапрацоўкі і экспарту нафтапрадуктаў. То бок Беларусь таксама ў гэтым спісе фігуруе, бо загружае расійскай нафтай магутнасці сваіх нафтаперапрацоўчых заводаў і рэалізуе аўтамабільнае паліва ў краінах Еўропы. Зніжэнне коштаў на канчатковы прадукт істотна карэктуе паступленне ў дзяржаўную казну, ну і што само сабой падрывае плацёжны баланс.
Іншымі словамі, беларускі бензін і салярка ў Еўропе таннеюць, а расійская нафта для нафтаперапрацоўчых заводаў не.
На мове лічбаў сітуацыя выглядае прыблізна так, і менавіта таму беларускія ўлады намагаюцца дамагчыся ад Москвы зніжак на сыравіну. Ну вось, калі крыху зноў жа вярнуцца да лічбаў, то сёлета Беларусь імпартуе расійскую нафту з улікам так званага падатковага манеўру, які нарабіў шмат шуму не толькі ў Расіі, і іншая прычына гэта рэзкае падзенне коштаў на нафту. Дык вось, калі ў 2014 годзе цана нафты для беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў была 340 даляраў за тону, то пасля учыненых вось гэтых манеўраў яна складае 220 даляраў. Ну, здавалася б, паніжэнне і даволі істотнае, але справа ў тым, што ўсясветныя кошты ў параўнанні з мінулым годам знізіліся ледзь не ўтрая, і ўжывальна да Беларусі адбылося фактычнае падвышэнне коштаў. Ну, зразумела, што вытворчасць пасля гэтага робіцца нерэнтабельнай, і якраз пра недахоп сродкаў заяўляюць самі прадпрыемствы. Прыкладам, мазырскі НПЗ ад мінулага году рэалізуе праект, інвестыцыйны кошт якога дасягае 1,5 мільярда даляраў. З іх капітальныя выдаткі 1,2 мільярда даляраў. Гэта самы маштабны праект у гісторыі заводу. І вось на гэты момант існуе патрэба ў прыцягненні дадатковага фінансавання большым на 0,5 мільярда даляраў, 563 мільёны даляраў, калі канкрэтней. Гэта пад набыццё тэхналагічнага абсталявання. Ну, тым не меней, эксперты не вельмі вераць, што ёсць ахвотныя ўкладаць у Беларусь, бо ў мінулыя гады расійскія кампаніі выяўлялі цікавасць да беларускай нафтагазавай галіны. Ну, але карэнная змена сітуацыі на сыравінным рынку, а таксама абясцэньванне расійскага рубля прымушаюць тамтэйшых бізнэсоўцаў замарожваць нават ужо запланаваныя праекты, не кажучы пра пачатак новых.
А чаму іншыя міжнародныя інвестары не выяўляюць інтарэсу да таго, каб інвеставаць у Беларусь, у беларускую нафтагазавую галіну?
Ну, тут агульная сітуацыя, тут не тычыцца яна канкрэтна нафтагазавай галіны, бо ўжо не аднойчы, скажам так, апаліліся замежнікі на іншых праектах, якія ці то не атрымоўваліся, ці нават пасля таго, як інвестары ўкладалі грошы, давялося потым ледзь не зубамі іх назад вырываць. Ну, таму разлічваць на прыход сур'ёзных кампаній не даводзіцца найперш за непрадказальнасці беларускай эканомікі. Дарэчы, у гэтым перакананы і некалькі гадоў таму пазбаўлены бізнесу ў Беларусі амерыканскі камерсант, колішні стратэгічны акцыянер кандытарскіх фабрык «Спартак» і «Камунарка» Марат Новікаў. На яго перакананне, нават ягоны, вось гэты прыклад, астудзіў дзелавых людзей, якія яшчэ, магчыма, і цешыліся ілюзіямі наконт жадання атрымаць дывідэнды ў Беларусі. Ну, паслухаем, што ён кажа.
Если так еще кое-кто забывает там о Беларуси и не говорит, понимаете, потому что оно никому не интересно на сегодняшнем этапе. Это кто-то думает, что оно там интересно, не знаю. Значит, никому не интересно. Я звоню, у меня политикой занимается друг, в Германии же работает. Он когда-то в 80-м году уехал с Минска, мы с ним выросли вместе. Он немножко занимается политикой, но внутренней политикой, немецкой, не, он не лезет. Он такой работает просто так. Так я ему говорю, как ты считаешь? Он говорит, да, Беларуси, ну, поверь мне, о Беларуси никто не говорит, и забыли, никто не знает, она никому не интересна, и никто никому не нужна. Понимаете, может быть, в Беларуси все думают, что она нужна кому-то. Беларусь это такая, ну, там, точка в Европе. Никто не знает. Вот Россия, да, это серьезное государство, понимаете, как серьезным военным потенциалом наращивается каждый день, понимаете, и прочее, прочее. Здесь многие начали думать, раньше задницы чесали, сейчас голову начали чесать, понимаете, вот он так говорит. Так что, пора, серьезно, в мире появилась болячка, понимаете, язва такая. С ней надо что-то делать, потому что она разрастается все время.
Сказав американський комерсант, колишній стратегічний акціонер кондитерських фабрик «Спартак» і «Комунарка» Марат Новіков.
Які події і тенденції відбувалися у сфері білоруської мови, білоруських проявів у 2015 році? Чи стало у громадстві більш білорусчини? Як улади ставилися до мови і символів? Чи підтримували вони м'яку білорусізацію? На гэты да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды. Вынікі году» адказваюць арганізатар курсаў «Мова на нова» Глеб Лабадзенка і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вы пачуеце яе крыху менш, як праз 10 хвілінаў. 30 снежня ў продаж паступае новая настольная гульня «Мова», арыентаваная на тых, хто актыўна вывучае родную мову альбо адчувае патрэбу ў размоўнай практыцы. Настольная гульня «Мова» – гэта адукацыйна-забаўляльны праект, які мае на мэце развіццё беларускай мовы, пашырэнне яе ўжытку ў грамадстве і стварэнне перадумоваў для моўнай практыкі ў коле сваіх сяброў. Адначасова гульня – гэта спаборніцтва за тытул лепшага мовазнаўцы, дзе для перамогі кожнаму трэба быць кемлівым, хуткім, уважлівым, сканцэнтраваным. Гульня займае ад 15 хвілінаў да гадзіны, збірае за сталом ад 2 да 8 чалавек і ў выніку дапамагае падвысіць слоўнікавы запас. Настолка – гэта сумесны праект аўтараў першай беларускай настольнай гульні «Паўстанцы» і курсаў беларускай мовы «Мова на нова». Працу над праектам вядзе гарадзенская творчая кампанія А4. Стваральнік гульні «Мова» гарадзенец Антон Янкоўскі распавёў свабодзе, чаму ў эпоху кампутарных гульняў усё большую папулярнасць набываюць настолкі.
Я сам займаюся пошли некалькі вот настольными гульнями розными и тримаю нас краму настольный кубик у городні. И могу сказать, что увогуле и в целом настольные гульни вельми запотребованные, и они ни в яким разе не вытесняются некими гульнями компьютерными, а навод компьютерные гульни еще больше сприяют развитию настольных, я бы так сказал. Чому? Тому, что людям после компьютера хочется еще некого и размовы помеж собой стосунков. И что вельми великий плюс во всей настольных гульняў рознага жанру, кшталту, гэта зносіны, гэта камунікацыя паміж людзьмі. Гэта 2, 3, 10 людзей, людзям не хапае менавіта вось гэтага. А дзякуючы гульні можна проста размаўляць, гуляць, камунікаваць адзін з адным. Таму настольныя гульні, яны зараз вельмі папулярныя ў Еўропе, яны ў Расіі зараз набываюць апошні некалькі год вялікую проста папулярнасць. І гэта вось, калі можна так сказаць, вісяць пачынку, від забавы даходзіць ужо паступова і да нас, і ў нас таксама ўжо вельмі шмат крамаў настольных, вельмі шмат новых настолак з'яўляюцца беларускія аўтары, які спрабують некий свой продукт створить і якби поширить усе такі кола настольних гульнів. Гэта вельми цікавий момент зночі, момент відпочинку, момент вогулі хобі.
У чим особливість гульні «Мова», розповідає Антон Янковський.
Гульня «Мова» – это такие, напевно, большей степени эдукационные проекты, чем забавляльные, але я наносит себе так само вид спаборництва. Головная, напевно, мета, на якую ставили перед этой гульней, это развитие мовы. Еще один такий механізм развіцця і папулізацыі беларускай мовы ў грамадстве. У такім, можа быць, дабаўляльнай форме, калі гэта можна так сказаць. Якую адукацыйную функцыю носіць? Ну, гэта падчас зносін, падчас камунікацыі з людзьмі вы можаце даведацца некія новыя словы. У вас з'явяцца такія прадумовы для таго, каб размаўляць па-беларуску, да, калі там часам вам бракуе гэтага. У гульні для кожнай тэмы створаны невялікі міні-слоўнік, які, ну, таксама можа неяк адукаваць новыя словы, принести. У гульні ёсць варіант такі, як бы прапанова таго, што калі вам вельмі спадабалася гульня, вы можаце стварыць свае міні-слоўнікі, свае слоўнікі і слоўнікавы запас свой пашыраць.
Настолка стане добрым падарункам на Новы год. Менавіта таму стваральнікі спяшаліся, каб паспець да святаў выдаць гульню. Пытание белорусско-украинских гандлёво-экономичных отношений актуализовалось в связи с тем, что с 1 студеня начнет действовать зона свободного гандлю помеж Украиной и Евразвязом. Россия в отказ на это уже обвестила об своем выходе из зоны свободного гандлю с Украиной с 2016 года. А кроме того, Россия вводит продуктовые эмбарго супроть украинских товаров. Александр Лукашенко ранее выказывал заклопоченность введением зоны свободного гандлю помеж Евразвязом и Украиной. Меж тем, по вынику белорусско-украинских перемовов, наместница министра экономичного развития и гандлю Украины Наталья Микольская поведомила в своем твиттере, что Беларусь не будет разом с Россией выходить из зоны свободного гандлю. МЗС Беларуси обвестил об узгоднении алгоритму совместных действий Минску и Киеву по снятию всех обмежевальных заходов во взаимном гандле. Украинский политолог Владимир Фясенко лечит, что тенденция пошуку взаимопримальных компромиссов помеж Беларусью и Украиной будет протягнутая.
Обе стороны будут искать взаимоприемлемый режим и торговли, и вообще экономических отношений, потому что политические отношения между двумя президентами складываются достаточно конструктивно. При всей разнице политических позиций, мировоззрений, геополитических ориентаций, все-таки вот как бы есть такое взаимопонимание. И думаю, есть прагматизм все-таки в отношении выстраивания экономических отношений. Есть проблемы, вот об этом тоже не надо забывать, проблемы есть. Поэтому все-таки надо найти вот взаимоприемлемый режим. Как это ни парадоксально, но вот все эти санкции, ограничения, которые вводит Россия, Беларусь использует в своих интересах. Мы уже стали привычными таким юморным стереотипом понятия белорусские креветки и так далее. Тут важно другое, что да, раз Россия вводит такие ограничения, то в принципе и Беларусь, и сейчас, я думаю, Казахстан, они будут все-таки компенсировать это через сохранение нормальных отношений там, и с теми же европейскими странами, и с Украиной.
Мяркуе украинский политолог Владимир Фясенко. Что тычется тех экономичных обмежеваний, которые с 1 студеня 2016 года будут введены Москвой супроть Киеву, то Фясенко закликает не перебольшивать их наступствы. По выводле оценок экономистов, страты Украины от российских санкций складут несколько сотен миллионов долларов. Фясенко означает, что это далеко не смиротные страты, тем более, что Россия от этих обмежеваний так само потерпит. Ён адзначае, што за апошнія два гады аб'ём узаемнага гандлю паміж Украінай і Расіяй, паводле папярэдніх дадзеных, знізіўся прыкладна ў 3,5 разы. То бок і так знізіўся гандаль.